Рубрика «Машина времени». Первый цирк и первые в цирке. С чего все начиналось? В далекие времена в странах Востока ремесленники, которые изготавливали канаты, придумали разнообразные способы продемонстрировать прочность своих изделий. Например, такой. Они натягивали канат между двух опор, а затем прыгали по нему, бегали, совершали разнообразные движения. Чего только не сделаешь, чтобы продать товар. В Древней Персии воин, чтобы осмотреть местность, взбирался на шест, который другой воин держал на плече. При сборе фруктов с деревьев сборщики удерживали равновесие на обычных лестницах без опоры, а иногда переходили на них от дерева к дереву. В Африке при тренировке бойцов особое значение придавали акробатическим упражнениям. Все эти люди и сами не знали, что стояли у истоков циркового искусства. Выступления профессиональных цирковых артистов были известны уже в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме, Византии. В Древнем Риме в цирках происходили бега на колесницах, а между заездами выступали акробаты, жонглеры, дрессировщики. В начале нашей эры цирковые представления разыгрывались в Армении и Грузии, а в XI веке – в Киевской Руси. Откуда это известно? На фресках собора Святой Софии в Киеве, построенном в 1037 году, изображены кулачные бойцы, музыканты и эквилибристы шестами. Цирковые номера умели исполнять средневековые бродячие артисты. Во Франции – жонглеры, в Германии – шпильманы, в России – скоморохи, в Средней Азии – дарбозы и масхробозы. В XVII веке на Руси уже были дрессировщики. В 1619 году русского царя Михаила Федоровича развлекали рязанец Григорий Иванов и его лев. В 1625 году перед правителем всея Руси выступали слоны. Русские скоморохи часто ходили по деревням не одни. Их сопровождали ученые-медведи. Таких скоморохов называли медвежатниками. В Тверской губернии существовали даже медвежьи школы, где медвежат готовили к выступлениям с самого рождения. Позже скоморохи стали объединяться. Часто они нанимали ладью и путешествовали по реке от ярмарки к ярмарке. В артели обязательно входили медвежатник с медведем, комик-балагур, артист кукольного театра с куклой-петрушкой, акробат или фокусник. В Италии XII века начали создаваться школы верховой езды, в которых учили самым разнообразным трюкам. Наездникам был необходим специальный манеж, а не арена для выступления. Оптимальный ее диаметр – 13 метров. Современный цирковой манеж такого же размера. Древние цирки были кочевыми и не имели постоянного места для показа представления. Они назывались шапитом. Купол собирался быстро и удобно. На шесты натягивалась легкая ткань, и пространство для выступления готово. Порадовал публику несколькими представлениями, и можно перебираться на новое место. Но со временем появились и постоянные, стационарные цирки. И первым был цирк в Париже, построенный в 1782 году. Он назывался Английский амфитеатр предместья Тампли. Его основатель, Филипп Астлей, прежде служил сержантом кавалерии. Естественно, в цирке давали представления, состоявшие из различных упражнений на лошадях и акробатических этюдов. В цирке Астлея впервые выполнили трюк сальто-мортале – смертельное сальто через 12 лошадей. В России первый постоянный цирк был открыт в Санкт-Петербурге в 1827 году. «Сияй, сияй, арены круг». Слово «цирк» означает «круглый». Почему так получилось? Оказывается, в цирке со времен древнеримского Колизея и до наших дней круглая арена. В свою очередь, слово «арена» в переводе с латинского означает «песок». В зрелищных зданиях Древнего Рима аренами называли площадки круглой или овальной формы, усыпанные песком, на которых происходили бои гладиаторов, гонки на колесницах, битвы с дикими животными, демонстрировались другие зрелища. Кстати, в Испании бои быков, коррида, проводятся и по сей день. И площадка для этого зрелища также называется «ареной». Акробаты. Слово «акробатика» имеет греческое происхождение. Акробатс – тот, кто ходит на цыпочках. Акробаты существовали с незапамятных времен. Их выступления были одним из любимых развлечений публики. Стены Кносского дворца на Крите покрыты фресками, среди которых изображены акробатки, выполняющие упражнения на спине быка. А этот дворец был построен в 1500 году до нашей эры. Греческий историк Ксенофон пишет о сиракузной танцовщице, которая прыгала сквозь обруч, пронзенный мечами и крутила колесом. В цирке сформировались основные виды акробатики – прыжковая, силовая, пластическая, комическая и конная. Акробаты – одни из основных артистов цирка. Без них не обходится ни одно представление. В основе акробатики лежат приемы переворачивания тела – сальто, пируэты, перекаты. Российские гимнасты придумали много новых трюков для этого вида циркового искусства. Например, Соснин первым в мире исполнил двойной заднее сальто в партере. А воздушный гимнаст Алексей Бараненко в 1937 году создал номер гимнасты на аэроплане. Под куполом цирка кружился самолет, а гимнасты в костюмах пилотов выполняли под его флюзеляжем сложные упражнения. Атлетика. Это жанр циркового искусства, где артисты демонстрируют силу и ловкость. А начиналось все с Древней Греции. Именно здесь соревновались первые атлеты. Самые ловкие принимали участие в Олимпийских играх. Кроме того, каждый мальчик должен был посещать специальную спортивную школу и обучаться гимнастике. Мифы древних греков отражают пристрастие этого народа к атлетике. Знаменитыми атлетами были мифические Тесей и Геракл. Постепенно занятие атлетикой стало не только спортом, но и цирковым ремеслом. Атлеты начали выступать на ярмарках, аренах, площадях. Русским цирковым Геркулесом стал Павел Ступин. У него был такой коронный номер. Артист ложился между передней и задней колесной осью и держал на себе 8 человек из публики. В руках у него при этом была штанга. Женщины в начале 20 века не отставали от мужчин в силе и ловкости. В России пользовалась популярностью дама-атлет Баланотти. Особой силой отличались ее челюсти. Она уносила с арены в зубах стул, на котором сидел ее ассистент. Со второй половины 19 века во Франции начали проводить состязания бойцов на цирковой арене. Королем импресарио борцов считался Россиньоль Ролен. Он, как никто другой, умел подогреть интерес публики, менял регламент состязаний, приглашал иностранных спортсменов, изобретал различные трюки. Мода на соревнования борцов в цирке пришла в Россию в конце 19 века. Первыми создателями кружка любителей тяжелой атлетики стали петербургский врач Владислав Краевский и тренер Владислав Подлесинский. Первое публичное выступление борцов состоялось в 1894 году в цирке Чинизелли. Одной из самых незабываемых фигур среди русских цирковых бойцов был Иван Поддубный. Он родился в Полтавской губернии в крестьянской семье, работал грузчиком. В цирке дебютировал в 26 лет. Он имел прекрасные параметры для бойца тяжелоатлета. Рост 184 см, вес 120 кг, объем груди 130 см, бицепса 46 см. Петербургское атлетическое общество отправило Поддубного на чемпионат мира в Париж в 1903 году. Так началась мировая слава вчерашнего деревенского парня. 33 года подряд Поддубный не уступал титул чемпиона мира по борьбе. Иллюзия. Слово «иллюзионизм» происходит от французского «заблуждения». Можно сказать, что первыми иллюзионистами были древние жрецы, маги и чародеи. Но довольно скоро искусство фокуса стало популярным и любимым и в других сферах. Расцвет иллюзионизма приходится на 19 век. «Свяжите, закуйте, заточите меня, я вновь обрету свободу». Такой вызов бросил зрителям величайший фокусник всех времен и народов Гарри Гудини. А начинал он как закройщик галстуков, и имя носил другое – Эрих Вейс. Но однажды ему на глаза попались книги «Воспоминания Робер Гудина, мага, писателя, фокусника, написанные им самим, и «Откровение спирита» или «Правда о спиритуальной магии». Из первой он взял псевдоним, из второй – практические рекомендации по освобождению из наручников. Если бы Гудини ограничился только наручниками, вряд ли бы он стал известным на весь мир фокусником. После долгих лет тренировок он умел делать нечто такое, что было не под силу никому другому. Гудини выбирался из сейфов, смирительных рубашек, цепей. Он умел складываться пополам, задерживать дыхание до 2 минут, а главное, совсем не ведал страхом. Гудини подвешивали в зашитом мешке к карнизу небоскреба. Одетого в смирительную рубашку и опутанного цепями погружали в гигантскую банку с водой и даже бросали в мешке и наручниках в Темзу. Через минуту Гудини выныривал, держа в одной руке мешок, в другой – наручники. Гудини давал представления и в России. Здесь ему удалось выйти из стального вагона для особо опасных преступников. Вагон предварительно обернули тряпкой и сковали цепями, но и это не удержало иллюзиониста внутри. Секреты своих фокусов Гудини не открывал никому. В наследство будущим иллюзионистам он оставил конверт, который разрешил вскрыть только через 100 лет после своего рождения. Это случилось в 1974 году. В конверте оказалась пачка чистых листов. Трюк удался.